говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Ольга Орлова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи «Зачем сегодня нужно гуманитарное образование?». В студии «Радио Свобода» член редколлегии журнала «Вопросы образования», заведующая кафедрой словесности факультета журналистики Высшей школы экономики Елена Пинская, координатор социальных проектов Московского представительства Всемирного банка Исаак Фрумин и директор Московского лицея номер 1535 Михаил Мокринский. Здравствуйте. Мы в прямом эфире. Мы в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать вопросы нашим гостям. А прямо сейчас можно присылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». И первый мой вопрос Исааку Фрумину. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие качественные изменения произошли с гуманитарным образованием в России за последние 15 лет?
Я думаю, что все заметили это. Первая часть ответа на этот вопрос совершенно очевидна. Это кончилось идеологическое гуманитарное образование. Хотя здесь надо заметить, что есть два типа гуманитарного образования. Есть гуманитарное образование специалистов в области социальных, экономических, гуманитарных наук, историков, филологов и так далее. И есть общее гуманитарное образование. Но в Советском Союзе, конечно, оба эти крыла гуманитарного образования были предельно идеологичны, и вот этот распад, что ли, идеологического контроля, как мне кажется, является самым главным. И второе, пожалуй, обстоятельство, которое мне кажется совершенно принципиальным для и тоже характерным только для нашей страны и для ряда других стран с похожей судьбой, это открытие нашего гуманитарного образования мировому гуманитарному знанию, мировым дискуссиям о гуманитарной сфере. И понимаете, если мы вряд ли мы могли поделиться диалектическим материализмом и социалистическим реализмом. Но, конечно, мир много узнал и о советском, российском гуманитарном образовании. И третье, пожалуй, что случилось, это открытие гуманитарного образования самому прошлому. Потому что я помню, когда появились вот на этом переломе книжки Бердяева, Петерима Сорокина, то есть тех людей, от которых мы были едва ли не в большей степени отрезаны, чем от современных западных философов и гуманитариев.
Можно мне еще добавить?
Елена Пинская, да.
Я просто хочу сказать, что мы с Исааком, так получилось, вместе делали номер «Вопросы образования», который посвящен целиком этой гуманитарной проблеме. И вот то время, что пытались разобраться с этой темой, как раз ушло на осмысление того, что с нами произошло за эти 15 лет. Мне тут хотелось просто напомнить слова такого очень хорошего поэта 20 века, Николая Глазкова. «Я на мир взираю из-под столика. Век 20-й, век необычайный. Чем он интересней для историка, тем для современника печальней». И мы вот как историки и современники во всю эту непростую историю как бы вмешались, и стало понятно, что 90-е годы, конечно, это очень непростое время.
Вот, есть повод для печали?
Есть повод и для радости, и для печали. Мне кажется, тут как бы надо трезво относиться к тому, что произошло. А произошло, вот как сказал Исаак очень правильно, слом границ во всех смыслах. И, в общем, Россия была брюхата, как сказал один из публицистов, брюхата совершенно новой культурой и новым сознанием. Ситуация, сопоставимая с петровскими временами, с началом 18 века, когда, собственно, произошла перекройка всей системы, старой системы миров. Сняты запреты с того, что было раньше табуировано, ворвались новые СМИ, создавался практически с нуля новый язык, появился интернет, возник абсолютно для нашей реальности новый фактор – это церковь, с которым надо было считаться. И вот эти составляющие на самом деле очень агрессивны, и каждая претендует на свою долю, отчасти на монополию. И, в общем-то, вот эта новая ситуация, мне кажется, во многом и прежде всего коснулась гуманитарного образования.
А как это выразилось?
Ну, потому что гуманитарная сфера приняла этот вызов, это воздействие прежде всего на себя. Я думаю, что вообще система образования, она по сути своей, по природе очень инерционна. И в каком-то смысле это оказалось спасительным таким фактором, потому что не дало рухнуть тому,
что было здравого,
что
и
было, на чем все это держалось и стояло.
Я прошу прощения, Лен, но чего там было такого, о чем жалеть, понимаете? Я, конечно, понимаю, что были замечательные филологи и историки и так далее, но когда я точно это видел, когда кафедра научного атеизма заменялась, просто на ней перевешивалась вывеска, и она объявлялась кафедрой религиоведения, а когда кафедра научного коммунизма объявлялась кафедрой политологии, то я выскажу, наверное, крамольную мысль, но, может быть, лучше их было просто закрыть на некоторое время и обойтись и без религиоведения, и без политологии, потом бы выросли. А вот этот консерватизм, о котором вы так хорошо сказали, он, как мне кажется, привел к тому, что мы до сих пор не можем избавиться вот от этих, как Брехт говорил, и долго будет плодоносить чрево, которое вынашивало мертвых. Понимаете?
Ну, подождите, ведь те же самые филологи, историки замечательные, о которых вы упомянули, они выросли не сами по себе, они выросли не в вакууме, они выросли на соседних этажах и на соседних кафедрах. И речь идет о том, что как в российское, как в советское время гуманитарное образование было неоднородным и не одинаковым, ну, может быть, более однородным, чем сейчас, но сейчас-то тем более оно было, стало разнообразным. То есть это не говорит скорее о том, что нужно было сохранить все живое. Но вот я так понимаю, что Елена сторонник как раз и сохранения его.
Я как бы здесь просила все-таки говорить не столько об эмоциях, что мы жалеем, о чем сокрушаемся, не об образовании, которое мы потеряли, а скорее вот о каком-то трезвом подходе к той реальности, в которой мы оказались, и она вот мы в ней существуем. Просто вот это важное. То, о чем упоминает Исаак, это, конечно, такие гангренозные зоны, когда просто меняются вывески, и научный коммунизм объявляется политологией. Но есть масса других сложных вещей, вот те абсолютно новые факторы, о которых я говорила, мы просто с ними, мне кажется, не научились всерьез работать, потому что это огромные вызовы.
Спасибо. Я напомню, что вы слушаете еженедельную программу образования на волнах Радио Свобода. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать, зачем сегодня нужно гуманитарное образование.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – «Зачем сегодня нужно гуманитарное образование?». В студии Радио Свобода члены редколлегии журнала «Вопросы образования», заведующий кафедрой словесности факультета журналистики Высшей школы экономики Елена Пинская, координатор социальных проектов Московского представительства Всемирного банка Исаак Фрумин и директор Московского лицея номер 1535 Михаил Мокринский. У микрофона Ольга Орлова. И мой следующий вопрос Михаилу Мокринскому. Вот в номере журнала «Вопрос образования», автором которого, в частности, являетесь, был целый блок статей, посвященный тому, что собой представляет современное российское гуманитарное образование в школе. И вы об этом, в частности, писали. Вот, на ваш взгляд, какие задачи сейчас должно решать гуманитарное образование школьников? Что нужно делать в этом?
Я думаю, что в этом смысле гуманитарное образование мало чем отличается от общих задач школы. И перед школой стоит, неважно, осознает она это или нет, в общем, задача двух уровней. Первая — школа всегда некоторая консервативная альтернатива современной культуре. Даже если она этого очень не хочет, так всегда получается. Потому что школа часто отвечает не на вопрос «зачем?». Она отвечает: «я это умею делать». Я это умею делать лучше, чем что бы то ни было остальное, и буду это делать. И в этом смысле школа – спасительный механизм, который уравновешивает гуманитарные процессы, которые не только школьным людям, но и всему обществу не очень нравятся, когда оно смотрится в зеркало.
Но если школа не понимает, зачем она это делает, здесь есть, в общем, очень опасные такие пути.
Совершенно согласен.
Но просто этом... потерять вместе с водой ребенка.
Конечно,
и школьника, в частности.
Но каждый день я вижу вот эту материнскую охранительную функцию своих преподавателей, которые стараются не делать ничего, что нарушило бы, ну, некоторый их внутренний договор с самими собой. Они примеряют на себя ситуацию так, как если бы относились к своим детям. И в этом... есть не только биологическая правда. Я как-то спокойно отношусь к тому, что консерватизм тут бывает лишку. Ну, а если говорить вот о логике, которая к этому привела, то начало 90-х – это период анархии в школьном целеопределении гуманитарного образования. И, кстати, надо сказать, что период далеко не худший. Я его вспоминаю с большим теплым чувством и с энтузиазмом. Потом это попытки выстроить систему. И, как мне кажется, сегодня эта система в школьном гуманитарном образовании пришла к некоторому технологическому, ну, если не тупику, то очень такому сложному периоду развития, потому что элементная база-то, она осталась та же самая. Но с ней надо делать совершенно другие вещи, решать совершенно другие задачи. И вот школа в силу того, что именно этого она не умеет по-новому сложить мозаику, она очень с большими сложностями сталкивается в определении того, а для чего же все это нужно. Совершенно очевидно, что остался и нарастает прагматический момент. Ребенок, который приходил учить там русский или китайский язык просто потому, что ему было это интересно, сейчас все чаще и чаще учит его, потому что это надо для очень конкретных цели.
Или наоборот, не учат, потому что это теперь не надо.
Совершенно справедливо. И школа в этой связи нечасто находит локальный, а системный ответ, а как же быть. Ну, во-первых, потому что школа все-таки не переступила еще того порога, при котором можно не врать.
Вот, что вы имеете в виду?
Ну, в школе хорошо работать с ретардантами, с детьми, которые поверят на слово, что потом это тебе пригодится. И значительно сложнее работать с акселератами, которые в ответ скажут: слушай, ну я же знаю, что не во всех вузах мои в чистом виде представленные знания на самом деле нужны для жизненного успеха. А акселераты — критическая масса для школы. Если они поверили учителю, то идет нормальная полноценная работа. Если они не поверили, школа раздваивается. И, в общем, гуманитарное образование, как отложенная система ценностей, работает на пятерку. А вот с этими детьми мы не всегда находим, что делать.
Исаак Фромин.
Ну, понимаете, я совершенно согласен с Михаилом. Я только вот одну... я, может быть, как бы забил бы один гвоздь вот в том, что он сказал. Мне кажется, очень важный, который касается в целом гуманитарного образования. Это вот когда было сказано про счастливый период анархии в начале 90-х годов. Для меня, конечно, это не анархия никакая. Это был период диалога и дискуссии. И это, с моей точки зрения, отвечает самой сути гуманитарного образования. Потому что гуманитарное образование в широком смысле, здесь очень важно, вот тут как раз разделить, а к школе это имеет прямое отношение, то есть образование смыслов, ценностей, установок, общекультурное развитие, не подготовка экономистов или социологов или филологов, а вот это широкое, которым мы всегда очень гордились. Оно предполагает гибкий ответ на то, что происходит. Там нет окончательных готовых ответов даже относительно прошлого, потому что история всякий раз открывается по-новому. И как раз в начале 90-х годов, когда было разрушено вот это идеологическое зацементированное единство, начался этот активный диалог. В школах появились действительно и очень странные, значит, всякие сюжеты типа астрологии и так далее, всякие глупости, но, тем не менее, основной ценностью этого периода было наличие разных точек зрения, то, что учебники истории старались формировать критическое мышление у детей, способности мыслить в альтернативах. Когда сейчас мой сын не очень хорошие отметки получает в 9 классе по истории, я его даже не хочу ругать, потому что я взялся посмотреть сам учебник по истории. Ну, это тоска, там не поставлен ни один вопрос, понимаете, на который бы интересно было бы, над которым интересно было бы поразмышлять. Почему было так, например? Но там все вопросы носят фактический характер. В каком году это случилось, как звали того князя или другого, это все важно. Но если нету за этим формирования смыслов каких-то, вот то, о чем Михаил сейчас говорил, вот про акселераты. Акселераты – это те, кто и смысл хотят найти. То, конечно, то образование, которое мы им даем, они от него будут отпихиваться руками и ногами, и я, например, буду спокойно относиться к тому, что мой ребенок будет иметь тройку по таким учебникам.
Но, с другой стороны, ведь появление этих учебников, того огромного разнообразия полукачественных, не очень качественных, замечательных, оно как раз произошло именно в 90-е годы, когда и происходил этот поиск. И, как я понимаю, Михаил просто говорил о том, что школа на это болезненно реагировала, как любой консервативный институт, просто школе было больно от этой ломки. Это, ну, как бы, некоторые неизбежные свойства, и здесь ничего сделать было нельзя. Да.
Знаете, если оглядываться назад, потом выясняется, что разве то была ломка? Ломка только начинается.
За 15 лет мы действительно, здесь есть такой опыт, когда уже можно судить об этом.
Конечно.
А просто вот сейчас...
Елена Пинская.
Мы, опять возвращаясь к нашему номеру, заказали исследование о том, как школы понимают гуманитарное образование, как понимают свои задачи, и, собственно, эти замеры проходили как раз на отрезке временном 15 лет. Картина получилась очень странная, пестрая, разорванная, хотя взяты были вот для исследования только, ну, отдельная группа московских и петербургских школ. Из результатов этого исследования видно, что школы совершенно по-разному, во-первых, понимают, что такое гуманитарное образование сегодня, по-разному понимают, как нужно идти к этим целям. Нет никакого общего языка даже часто внутри педагогического коллектива. И, собственно, нет коммуникации между успешными школами. Вот такая ситуация появилась. И, в общем-то, один из итогов 15-летнего такого 15-летнего развития или жизни – это отказ во многих школах, отказ от профилизации.
Вот, то есть школы не хотят,
классы,
они не хотят создавать
во многом,
профильные классы,
да,
по
не оправдали своих ожиданий. Вот такие результаты мы получили.
А вот вам не кажется, что это в каком-то смысле связано с тем, что это вообще характерно гуманитарной среде? Ведь отсутствие, скажем, общих информационных площадок, это больше свойство научной гуманитарной среды, и это, наверное, может быть, где-то переносится и на образовательную гуманитарную среду. То есть все-таки там, где речь идет о естественно-научных дисциплинах, там естественным образом сохраняются там структурированные журналы, иерархии журналов. И просто очень трудно выработать общие как бы позиции, где можно и рейтинги, да, по которым можно было бы соревноваться вот, в гуманитарной образовательной среде. Это не так?
Вы знаете, парадокс времени заключается в том, что при огромном потоке информации гуманитарная среда действительно сейчас стала гораздо более разорванной, чем раньше.
И менее информированной друг о друге.
И изолированной, такой атомарной, что ли, наверное, это как-то сказывается на всех ветвях гуманитарного образования, в том числе и на школьном.
Ну, да, да, пожалуй, я бы здесь согласился. Это некая новая для меня мысль, что значительная часть нашей гуманитарной науки, гуманитарного знания, она действительно разорвала вот эти границы, отделявшие нас от внешнего мира, от прошлого, а значительная часть странным образом закапсулировалась, стала даже более провинциальной. Вот недавний конфликт на социологическом факультете МГУ, как мне кажется, он про это. Он про то, что вот либо мы будем, либо у нас появляются группы, которые выращивают что-то совершенно такое вот свое, уникальное, сами пишут, сами печатают, сами читают.
Сами себя обсуждают.
Сами защищают в своих советах диссертации и так далее. Им неинтересно, как это принимается внешним миром. Я даже не говорю за границами нашей страны, но
сами себя цитируют.
Сами себя цитируют, да. Естественно, да. Действительно, есть такая трудность, опасность, и она во многом связана с гуманитарным образованием. Мы когда, кстати, этот номер составляли, то мы столкнулись с таким интересным обстоятельством. У нас почти... у нас авторы сопротивлялись тому, чтобы иметь то, что называется научный аппарат статьи, то есть ссылаться на кого-то. Ну, там сделают 2-3 ссылки. А такое впечатление, что они сами первый раз про это... Вот они первооткрыватели. То есть, вы правы, здесь есть такая очень серьезная проблема отсутствия этой длинной культуры. Видимо, это идет с тех пор, когда надо было ссылаться только на Маркса, Энгельса, Ленина и последние решения съезда. Но гуманитарное образование этого не преодолевает, к сожалению.
Ну, и, возможно, есть еще и второй момент, о котором уже Елена Пинская говорила, упоминала, о некотором сближении СМИ, которые, конечно, за последние 15 лет, но играют в обществе совсем иную роль, чем прежде, и гуманитарного образования, и гуманитарной среды. И не ссылаться, а подать свою статью как раз как первого, как такую...
Оригинальную.
Как, да. Оригинальную, да, да. Да, да. Это ведь свойство именно журналистики. Как раз не указывать источники и так далее, потому что они могут быть анонимны и так далее. Неважно. Вот. В этом смысле, может быть, и это произошло, и очень сильно повлияло на... подачу и просто вот на как бы... Да, Михаил.
Вы знаете, попробую два момента, если успею.
Вы знаете, нет, наверное, мы уже продолжим во второй части, с вас мы и начнем. Я просто хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, итоги года подводит известный адвокат, президент Российского комитета адвокатов в защиту прав человека Юрий Шмидт, ведущий Виктор Резунков. Повтор программы в 4 утра, время московское. А мы после краткой сводки новостей продолжим обсуждать, зачем сегодня нужно гуманитарное образование.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Один из лидеров Союза правых сил Борис Немцов отказался от участия в президентских выборах. Он заявил, что выборы президента, как и парламентские, являются фарсом, поскольку кандидаты не имеют равных возможностей для агитации. Двум подозреваемым во взрыве автобуса в Невинномысске, Ставропольский край, предъявлено обвинение. По версии следствия, задержанные ранее жители Ингушетии не организаторы, а исполнители теракта. В Петербурге идут массовые задержания призывников, сообщает правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга». По данным организации, ссылающейся на самих призывников и их родственников, молодых людей останавливают у станции метро, увозят в военкомат и отправляют в армию, зачастую без медицинского освидетельствования. В Черкесске минувшей ночью при взрыве гранаты погиб милиционер, еще один получил ранение. По данным правоохранительных органов, в милиционеров бросил гранату мужчина, которого они пытались задержать. Он также доставлен в больницу с ранениями. Военная полиция Грузии освободила 3 россиян, задержанных в минувшие выходные в Поти. Как сообщили в штабе российских миротворцев, в зоне грузино-абхазского конфликта задержанные были ранее уволены с военной службы за нарушение контракта. Коллегия Министерства образования и науки России утвердила новый перечень школьных учебников. Среди них «История России 1945-2007». Турецкая авиация сегодня вновь подвергла бомбардировке предполагаемые позиции курдских боевиков на севере Ирака. По заявлению турецкого командования, удары были нанесены по 8 объектам в одном из горных районов. На севере Сомали боевиками сегодня похищены 2 сотрудницы международной гуманитарной организации «Врачи без границ».
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Ольга Орлова. Мы продолжаем говорить о том, зачем сегодня нужно гуманитарное образование. В студии Радио Свобода члены редколлегии журнала «Вопрос образования», заведующая кафедрой словесности факультета журналистики Высшей школы экономики Елена Пинская, координатор социальных программ Московского представительства Всемирного банка Исаак Фрумин и директор Московского лицея номер 1535 Михаил Мокринский. Жители России, в том числе москвичи, могут сейчас позвонить нам студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 222 12. 8 800 222 12. Задавайте вопросы. Вы можете также отправить сообщение на пейджер в Москве 961 33 33. Абонент Радио Свобода. Михаил, ну мы прервались на том, что вы хотели прокомментировать вот такое интересное наблюдение, результаты исследования, что школы сейчас немного пытаются отстраниться от гуманитарного образования, во всяком случае пытаются не создавать профильные классы, потому что не оправдали себя профильные классы с гуманитарными дисциплинами, как специализация. Как вы думаете, почему это происходит?
Ну, причин несколько. Первое, что в течение нескольких последних лет вообще сложно было реализовывать профилизацию. В силу того, что не сняты ключевые проблемы с перегрузкой учащихся. А как вы догадываетесь, перегрузка в гуманитарной сфере, там, где надо работать с большим количеством текстов, и где, по идее, работа должна быть времязатратной, это самая серьезная проблема. И попытка ужать во времени то, что требует вдумчивого, серьезного не только разговора, но и совместного действия, именно в гуманитарной сфере приводит к наиболее иногда курьезным результатом. Это одна сторона. Вторая, в течение последних 15 лет лозунгом, который висит где-то на стенке, остается индивидуализация образования. Он сам по себе не работает. Он работает только в очень правильном контексте. Вот там, где ты собрал команду, у которой универсальный запрос, и которая готовится на экономический факультет, очень понятна технология работы. Вот база школьная, вот дополнительные задачи, которые надо поставить и решить, и вот так мы это будем делать. А с гуманитарным образованием все получается по-другому, потому что, во-первых, меньше поток и сложнее набрать вот это универсальное ядро, и, во-вторых, сложнее предложить им именно тот вариант решения, который нужен. Пример, неспособность филологического сообщества договориться о стратегической технологии национального экзамена. Сколько проблем, mm-hmm. сколько копий сломано, я уверяю, я по крайней мере в этом уверен, что все было бы совсем не так, менее болезненно, если бы была долгоиграющая альтернатива, которая бы уже созрела и вокруг которой группировалось бы филологическое сообщество школьных педагогов.
Ну вот интересно, что мы уже не первый такой конфликт в сфере гуманитарного образования упоминаем в нашей передаче. И действительно, это, если посмотреть статистически, те проблемы, которые возникают, они в основном связаны с гуманитарной образовательной средой, как и социологический факультет, как и проблемы с экзаменом по литературе. Тут же нельзя не вспомнить про учебники истории. Здесь нам пришло сообщение на пейджер. Видимо, вам не уйти от проблемы учебника истории для школы, изданного по заказу администрации, пишет нам Анатолий. Ну, мы не уходим от этой проблемы, мы просто не хотим
на ней сейчас заостряться. Вот. Но в связи с этим хочу спросить Елену Пинскую про высшую школу, про то, что происходит с гуманитарным образованием в вузах. Вот по данным ВАКа, наиболее сильно произошло падение уровня научных работ именно в гуманитарных научных исследованиях. Да, конечно, не очень хорошие диссертации защищаются некачественно и даже лженаучного такого, которых можно было бы назвать лженаучными, попадают и в физические и в дисциплины, и в математике, но на довольно среднем, приличном уровне, который за 15 лет не упал. Вот то, что произошло с гуманитарными работами научными, это как бы отмечают все. Вот как вы думаете, с чем, на ваш взгляд, это связано?
Ну, во-первых, я как-то не могу вот так разделить точку зрения ВАКа, поскольку я...
Поспорьте, опровергните
ее. Я на мир взираю из-под столика. У меня вот свой столик, я член нескольких диссертационных советов, и на самом деле картина совсем неоднородная и не столь мрачная, потому что, ну, там, скажем, каждая шестая диссертация по той сфере, в которой мне приходится быть занятой, она... хорошее, а каждое десятое почти блестящее. Да, поэтому вот тут замеры такие. Но с другой стороны, поскольку я практик и стою у станка несколько дней в неделю, то заметен очень сильный разрыв все-таки между школьным образованием и образованием в высшей школе, вузовским. Конечно, когда мы начинаем работать со студентами, ну, где-то второй, там, третий курс, то иногда просто приходим в растерянность, с чего начинать. Может быть, со средней школы, может быть, даже иногда с младшей, потому что провалы по большей части очень серьезные. Но в целом, в общем-то, работать удается, и идет довольно способная молодежь, способные студенты. И сейчас уже вот по тем книгам, по крайней мере, тем работам, которые пишутся, есть ощущение, что подшерсток растет. Вот за эти 15 лет какое-то уже новое накопление есть. Но это как бы одно наблюдение.
Ну, я просто хотел бы, дополнить, вот это, чтобы не ушла эта тема с ВАКом, Лен, полсекунды. Ну, конечно же, раньше было строже, я бы так сказал. Было меньше просто существенно, в том числе и диссертационных советов. Но в целом слышать просто смешно, что можно говорить о снижении научного уровня, особенно в бывших идеологических дисциплинах. Это просто смешно. То есть там, где никакого уровня всерьез не было вообще, где работы выполнялись по типу роль коммунистической партии в руководстве рыбным хозяйством Краснодарского края в 40-е годы, и что нам сейчас предлагают считать, что вот это был хороший уровень, а сейчас произошло снижение. Это, конечно, полный абсурд, потому что раньше защищались диссертации, в которых можно было процитировать западного автора, не марксиста, только если диссертация называлась «Критика» там, того, другого, 15-го. И в этом смысле, безусловно, общий научный вклад и уровень преподавателей гуманитарных дисциплин вырос. Хотя, конечно, появились, поскольку отсутствуют общие критерии, они пока только становятся, об этом частично вот и Михаил говорил. Действительно, дискуссия сообщества фрагментирована, очень много осколков прошлого, поэтому очень много и полного барахла тоже появляется. Но еще раз хочу
сейчас
сказать, да.
Сетвания ВАКа в основном связаны с тем, что все цитаты на месте, просто скачаны из интернета. Ну, не всегда так прямо и грубо. Понятно, что
сейчас есть больше программы антиплагиат, но посмотрим, как эта игрушка будет работать.
Работает, говорят, не так эффективно.
Я просто еще хотела продолжить мысли Сакры, потому что в высшей школе появилась масса псевдообразований. Как сменили вывески кафедры, точно так же, как грибы после дождя, выросли за эти 15 лет новые структуры образовательные, в которых и учат философии, политологии, пиару и прочему. Но качество этого образования, туда пошли бывшие преподаватели марксизма, ленинизма и не пойми кто, и просто людям, да, таким пользователям, что называется, очень трудно разобраться, где хорошо, а где плохо, где настоящее, а где им придется иметь дело с подделкой.
Спасибо. Давайте послушаем наш звонок из Москвы. Олег.
Здравствуйте, дамы Здравствуйте. И господа. Здесь было упомянуто, что вопросы школьников школьникам не учат их мыслить. А не связано ли это с тем, что после того, как людей допустили к избирательным урнам, то есть объявили демократию, необходимо, чтобы они как раз не могли мыслить. Тогда им легче будет манипулировать. И ведь не случайно, я думаю, что наибольшие расцвета гуманитарной дисциплины, классическая философия, достигли в Германии и Российской империи, где людей довольно долго не спрашивали. Все решал кайзер или государь-император.
Спасибо. Спасибо, мы поняли ваш вопрос. Исаак Фрумин, как вы бы прокомментировали?
Ну, может быть, тут Михаил легче было бы.
Могу начать, по крайней мере. Я думаю, что вот теория заговора, она всегда выглядит абстрактно красиво, но ее всегда очень сложно примерить на свои жизненные обстоятельства. Я не могу найти в своей биографии тех коллективов, которые вообще в состоянии были бы реализовать последовательно задачу снижения, ограничения, поскольку это живые люди, абсолютно по-разному понимающие ценности, абсолютно понимающие свою роль и возможности, и именно их разнообразие дает тот вектор, который допустим, приемлем в сегодняшнем обществе. Я бы сказал так, тут, как мне кажется, на сегодняшний день, по крайней мере в школе, я в этом уверен, работает то, что перевешивает личностная чаша весов. Мы уперлись в неумение технологически решать какие-то задачи, связанные с образованием, с выполнением той функции, которую должна вообще-то решать школа в любом обществе, а именно она должна уметь делать и должна делать то, чего не умеют делать другие социальные институты. Вот она очень часто оказывается в полной растерянности именно перед этой задачей. И вместо технологии на первый план выступает нормальная личностно наполненное отношение женщины, которая выходит в класс и хочет сделать детям что-то хорошее. И так интерпретирует свой предмет, так интерпретирует задачи истории, литературы, всей гуманитарной сферы. Ну, значит, те интерпретации, которые сегодня доминируют в обществе и в школе, просто не позволяют даже подойти к решению этого вопроса. Самый простой ответ, как мне кажется, такой.
Ну и все-таки... Исаак Фрумин. Да, все-таки пример, который вот Олег привел, он был не вполне корректный, потому что, ну, я не могу говорить за Российскую империю, а то, что в Советском Союзе там тоже не было свободных выборов, но никакого расцвета гуманитарного образования, мы об этом немножко говорили, там и не было. И проблема нашей школы и вузов состоит просто, к сожалению, в том, что очень трудно за 15, даже за 20 лет преодолеть эту традицию, когда гуманитарное образование общее не ориентировано на развитие мышления, не ориентировано на формирование смыслов, а ориентировано на заучивание. И я не думаю, что здесь есть какой-то сознательный заговор, но, безусловно, и издательствам проще печатать те же самые учебники, которые всегда печатались. Я сейчас обнаружил учебник русского языка, 29-е издание. Понимаете, это нелепо уже, как мне кажется, в наше время, когда сменилось столько филологии и так далее. Но это выгодней. И в этом смысле надо специально вложиться в технологии нового гуманитарного образования, что у нас, к сожалению, не происходит.
Спасибо. Я напоминаю, что в эфире еженедельная программа образования, и мы обсуждаем, зачем сегодня нужно гуманитарное образование. В студии «Радио Свобода» член редколлегии журнала «Вопросы образования», заведующая кафедрой словесности факультета журналистики Высшей школы экономики Елена Пинская, координатор социальных проектов Московского представительства Всемирного банка Исаак Фрумин и директор Московского лицея номер 1535 Михаил Мокринский. Но давайте продолжим. Елена, вы хотели что-то
прокомментировать? Я хотела сказать, что гуманитарное образование все-таки, в отличие от других своих братьев, очень во многом держится на личности. Личности учителей, личности преподавателей. В этом смысле все равно это штучное.
Вам не кажется, что это его уязвимое место?
Это, конечно, это во многом ловушка всегда бывает, но, увы, это так. И в этом смысле серьезнейшая проблема – это новые кадры. Кто будет учить? Кто придет в школу, кто придет в вуз, потому что сейчас старое поколение гуманитариев уходит, и, скажем, вот и для гуманитарной науки, и для гуманитарного образования потери прежних лет, вот последних лет, очень существенные. Просто некому порой пойти и посоветоваться, задать какие-то профессиональные вопросы. Воспроизводство новых людей, новых кадров идет крайне медленно. И особенно, конечно, я думаю, это очень важно для школы.
Вот, возвращаясь к вопросу о новых технологиях в гуманитарном образовании, к нам пришло сообщение на пейджер. Считаю, что в так называемом высшем гуманитарном образовании обязательно должны изучаться хотя бы по сокращенному курсу высшая математика, физика, химия, сопромат и прочие технические дисциплины. Владимир из Люберец. Вот как вы думаете, есть опыт, описанный в номере журнала «Вопросы образования», посвященный гуманитарному образованию, опыт физтеха, когда физтехи специально вводили гуманитарные дисциплины для людей, которые занимаются естественными и точными науками. А наоборот, такой опыт довольно редкий, и кажется ли он вам целесообразным? Исаак Фрумин.
Ну, вы знаете, действительно, в советское время особенно естественные науки были основным, что ли, прибежищем независимого мышления. Там можно было диссертацию по математике написать, не ссылаясь на доклад Леонида Ильича.
Он просто не успел ничего об этом сказать.
Ну да. Ну да, к сожалению, при Сталине это было, кстати, необходимо. Но я думаю, что сегодня уже, вот я понимаю коллегу, который высказался таким образом, ну вот речь идет о том, что это науки, в которых есть научный аппарат, в которых есть критерии истинности и так далее. И мы вот их так привыкли воспринимать, а гуманитарные науки привыкли воспринимать как нечто противоположное. Но это, конечно же, не так, потому что современная социология, которая развивалась в течение 20 века, к сожалению, за пределами нашей страны в основном. Современная философия – это исключительно сложные интеллектуальные, области, системы, где или современная филология, структурный анализ и так далее, где воспитывается такая высокая культура мышления, которая, может быть, часто и не снилась математикам. Другой вопрос, что это очень медленно входит в практику нашего образования.
И потом она все-таки иная. Иная и менее нам знакома. Ну, опять в силу понятных причин, о которых уже было не
раз сказано. Значит, надо знакомиться. Что же делать?
У нас есть Елена Пинская. Опыт соединения гуманитарных и технических дисциплин, экономическая сфера. Это отделение деловой и политической журналистики в Высшей школе экономики, которое пытается создать такого универсала, который одинаково хорошо владеет как гуманитарной базой знаний, так и навыками математического анализа, имеет неповерхностные представления о макро- и микроэкономике, но пока это лишь эксперимент, и нам трудно говорить о результатах, что будет в итоге. Пока это еще 5 лет существует, только один выпуск.
Спасибо. Давайте послушаем Ивана из Москвы.
Добрый день. Добрый день.
Здравствуйте.
Знаете, я бы хотел вернуться к печке. Вот, во-первых, мне кажется, что задача гуманитарного образования – это создать настоящий внутренний культурный мир человека, который совмещает в себе в первую очередь культурные ощущения, и это все в комплексе с фотографией. Каким образом это добиться? Я сошлюсь на Пиаже, Выгодского. Вот, понимаете, в основе лежит не фотография, из которой синтезируется внутренний мир, а в основе лежит внутренний мир, откуда идут какие-то запросы вовне, и на этот внутренний мир нанизывается фотография. Вот по этому принципу надо строить и гуманитарное образование.
Спасибо.
Что касается изоляции в университете и так далее, была такая Тартусская школа, где это проводилось, но это, к сожалению, бесполезно. Вот в школе Тубельского, например, огромная проблема. Прекрасно готовят ребят, но как они потом будут окунаться в эту грязь окружающую, это до сих пор нерешенная проблема. Спасибо.
Спасибо большое. Михаил Мокринский, что вы по этому поводу скажете? Вы согласны?
Ну, я согласен с тем, что, с чем, наверное, согласно и все педагогическое сообщество, что никому не нужна в чистом виде дистиллированная информация и сведения, а всем нужны знания, замешанные на смыслах, на том, что пропущено через собственный опыт, через взаимодействие, через эмоции. А вопрос только в том, что, во-первых, это не всегда и не у всех получается. И самое главное, что этому далеко не всегда способствует сложившаяся традиция. И даже наши попытки ее поменять, в общем, иногда часто загоняют нас все дальше и дальше, вместо того, чтобы вывести на более или менее ровную дорогу. Поэтому, ну, если говорить, вот, скажем, о последнем примере, прозвучавшем, школы Тубельского, это, как мне кажется, в некоторой степени предельный вариант того, как можно было бы двигаться. Скажем, я когда-то был на общественной аттестации много лет назад в школе Тубельского и наблюдал, как очень интересно работают учителя, только они показывали все время уроки не из школьной программы. И дети давали, соответственно, тот результат, который был сам по себе очень интересный, развивающий и заслуживающий всякого поощрения. Но при этом оставался один вопрос. А вот если среди этого класса есть те, кому не обязательно пройти школьную программу, и те, кому это все-таки понадобится, что делать с этим? Поэтому все-таки ключевой вопрос, как совмещать правильный с точки зрения всех, кто не просто единомышленники, а кто заботится о детях, подход, с тем, что его надо реализовать на каком-то очень развернутом, громоздком поле. И вот как раз это поле плохо, на самом деле, структурировано, и с этим самые большие проблемы.
Да, Исаак Фрумен.
Вот я мог бы здесь прокомментировать. Я просто вспомнил сейчас, что есть одна хорошая новость для нашего гуманитарного образования, как раз после этого разговора. Это то, что наши выпускники четвертых классов оказались лучшими в мире, ну, там, вместе с Гонконгом, примерно, и Сингапуром, по освоению навыка чтения. Это же основа гуманитарного образования. Причем мы существенно улучшили наши показатели по сравнению с 2001 годом. И когда исследователи стали разбираться в этом, то обнаружилось, что результаты, конечно, лежат не между 2001 и 2006, а как раз в 90-х годах, про которых Михаил говорил, когда зубрежка и долбежка в начальной школе, когда проверка детей на скорость чтения, бессмысленная совершенно, заменилась, ну, в существенной степени, не ушла вообще, но уступила, немножко была потеснена новыми подходами, в частности, подходами, которые разрабатывали выдающиеся советские психологи Давыдов и Эльконин, ученики Выгодского, когда необходимо было работать со смыслами, понимать. Они особое внимание обращали на понимание текстов, и это дало свои результаты. То есть целый ряд учебников дали больше материала, не дистиллированного, как сказал Михаил, знаете, когда русский язык, это значит вставлять пропущенные буквы в слова, а именно когда берется аутентичный, то есть оригинальный текст, ребенок работает. Но вот это хорошая новость, есть плохая новость, потому что наши девятиклассники
в свою очередь
показали очень плохие результаты тоже по чтению. И с чем это связано? Это связано с тем, что, к сожалению, вот в основной школе с 5 по 9 класс там не удалось ничего сделать. Наши как дети привыкли читать процеженные тексты только из учебников. Вот было тоже проведено специальное исследование коллегами, психологами очень интересными, под руководством Анатолия Каспаржака и педагогами. И они обнаружили, что проблема в том, что наши дети привыкли читать тексты из учебников. А им давали задания, тексты разные, из газет, из журналов, из книг научных. И они не смогли работать со сложносоставными текстами. Поэтому я согласен с Михаилом, нужно просто учиться работать иначе и решать эти новые задачи.
В нашем журнале, Елена Пинская, да. Просто я хочу добавить очень тоже, на мой взгляд, интересное исследование авторы Сопкин и Плоткин, которые как раз занимались тем, как и что читают школьники разных ступеней. И действительно, вот эта средняя школа, это такая черная дыра, когда чтение практически сводится к минимальным каким-то показателям.
В основном к учебникам и к школьной программе.
Да, вот и навык чтения, и как бы любовь к чтению, оно теряется, его очень трудно восстановить в старшей школе.
Плюс я добавлю, на самом деле измерение скорости чтения до сих пор обязательное в начальной школе по стандартам, правда, и качество туда тоже добавляется, вот, но уже в средней школе такие тесты снимаются, уже не проверяют у нас, как быстро читают пятиклассники и как качественно. Может быть, здесь тоже есть какая-то связь между этим, почему средняя школа так хуже читает. Давайте послушаем Татьяну из Подмосковья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, очень такая актуальная передача ведущим и гостям. Я здесь маленький примерчик просто приведу. В дисциплины, которыми обучают солдат американской армии, как вы знаете, входит гуманитарные. Вот. Я думаю, вот, наверное, успехи их на военном фронте связаны вот с тем, что солдат пытается воспитывать как мыслящих личностей. Ну, можно смеяться, можно не смеяться, но вспомните Афганистан, Чечню и что мы там, получили. Толпу исполнителей и, в общем-то, людей, тех людей, которые умеют только рыть канавы. Вот. А в глобальном смысле, в общем-то, это, конечно, в нашем обществе нам не нужны мыслящие личности, нам нужны действительно те, которые потребляют, поедают и так далее и тому подобное.
Татьяна, спасибо большое. Вы сказали очень важную мысль о том, что гуманитарное образование на самом деле необходимо в любых сферах, в любых областях человеческой деятельности. Вот, к сожалению, наша программа подходит к концу. Я благодарю за участие в нашей передаче заведующую кафедры словесности факультета журналистики Высшей школы экономики Елену Пинскую, координатора социальных проектов Московского представительства Всемирного банка Исаака Фрумина и директора Московского лицея номер 1535 Михаила Мокринского. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу вела Ольга Орлова. А я хочу напомнить, что в 14.00, сразу после выпуска новостей, у нас в эфире повтор программы Александра Генниса «Американский час».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».